Перевод. Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывала и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом, а на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Комментария нет. Текст 17. Свача спатика кудишу махамара катишу ча ратна прадипа абханти лалана ратна самюта. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этих стихов явствует, что в прошлом роскошное убранство дома составляли предметы, сделанные из самоцветов слоновой кости, высокосортного мрамора и мебель из золота, инкрустированной драгоценными камнями, а люди носили одежды из парчи и шелка. В сущности, каждый предмет имел какую-то ценность. Раньше не было современной мебели, сделанной из пластмассы или дешевых металлов. В ведические времена все, чем людям пользовались в обиходе, должно было иметь какую-то ценность. В случае нужды эти ценные предметы можно было сразу же обменять или продать. Поэтому даже сломанная или вышедшая из потребления мебель и домашняя утварь обладала определенной ценностью. В индийских семьях эта традиция жива и поныне. Люди хранят дома металлическую посуду, золотые украшения, серебряные блюда, а также дорогие одежды из шелка и золотой парчи, чтобы в случае нужды их можно было быстро продать и выручить деньги. Ростовщикам и домохозяевам разрешается совершать подобные сделки. Текст 17. Гриходьянам кусумитай рамьям бахвамарад друмах куджатви ханга митхунам гаян мата мадхувратам. Главное здание дворца было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы, и их трели, соединяясь с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим садам особую прелесть. Комментария нет. Текст 19. Ятра правиштам атманам вибудханучара джагу вапьям утпала гандхиньям кардамено палалитам. Когда Девахути входил в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшем лотосами, слуги небожителей Гандхарвы начинали петь, прославляя семейную жизнь Кардамы Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. Комментарий. В этом стихе описана идеальная супружеская жизнь Девахути и Кардамы. Выполняя долг мужа, Кардама окружил Девахути всеми удобствами, но сам он не был привязан к своей жене. Как только его сын Капила Дева вырос, Кардама покинул семейный очаг. Девахути же, которая была дочерью великого царя Свайамбхуману и обладала всеми добродетелями и редкой красотой, находилась в полной зависимости от своего мужа и защитника, и во всем следовала ему. Согласно законам Ману, женщины, как представительницы слабого пола, всегда должны находиться под чьей-либо защитой. В детстве о них заботятся родители, в молодости заботы о них берет на себя муж, а в старости они остаются на попечении взрослых детей. Жизнь Девахути является наглядным примером этих наставлений Ману Самхиты. В детстве она зависела от отца, в молодости, несмотря на все свои богатства, она зависела от мужа, а в старости от своего сына Капила Девы. И 20 текст. Хитватат ипситатамам апьякхандала йошитам кинчичакараваданам путра вишлеша натура. Хотя ее положение с любой точки зрения было уникальным, добродетельная Девахути, жившая в роскоши, которой завидовали даже обитательницы райских планет, без сожаления отказалась от всех этих удобств. Ее огорчало только то, что рядом с ней нет ее великого сына. Комментарий. Девахути было ничуть не жаль расстаться с материальными богатствами, но она сильно горевала из-за разлуки с сыном. Может показаться странным, что Девахути, которая так легко отказалась от всех материальных удобств, никак не могла примириться с утратой Капилы. Почему она была так сильно привязана к своему сыну? Ответ на этот вопрос дается в следующем стихе. Сын Девахути не был обыкновенным человеком. Ее сын был верховной личностью Бога. Таким образом, чтобы избавиться от материальных привязанностей, нужно развить в себе привязанность к верховной личности. Об этом говорится в Бхагавадгите «Парам Дриштва Ниварта Те». Только тот, кто узнал вкус духовного бытия, сможет отказаться от материалистического образа жизни.
Омагьян тмирандасья генанджана шалакая чакшурн милитамина тасмай шри гуреве намаха шри читани манубиштам стапитами небутали сваям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакал патрубеш чан крипа синху пьева чан патитанам павани бьо вишневи пьева наму намаха чай шри кришна читани прабу нитянанда шри адвайта гададхара шива сади гуру бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы обычно были на личном чтении, когда еще мы пропали, что со мной этим тем было, то он еще не понял, что пропали, если пришли, что мы были подошли. Но мы обычно были на личном чтении, когда еще мы эти бхакти веданы с вами, этим стас рассвати до Егора, они прочали на него, что решили, они пошли тебя, да и что ли нет.
Паяпинани бхавшая дантарукма паричхада. Асана нича хаймани суспарша старана нича. Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывала и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом. А на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Главное здание дворца было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы, и их трели, соединяясь с гудением опененных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим садам особую прелесть. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшем лотосами, слуги-небожители Гандхарвы начинали петь, прославляя семейную жизнь Кардамы Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. Хотя ее положение с любой точки зрения было уникальным, добродетельная Девахути, жившая в роскоши, которой завидовали даже обитательницы райских планет, без сожалений отказалась от всех этих удобств. Ее огорчало только то, что рядом с ней нет ее великого сына. Итак, мы читаем 33 главу, 3 песни Шримад Бхагаватам «Деяния Капилы». Здесь описывается материальная ситуация, в которой жила Девахути. Наверное, это не может присниться вообще никому. Такая ситуация. Богатства современных людей, конечно, кажутся сразу же смешными по сравнению с теми богатствами, которыми обладала Девахути. Сейчас богатство – это бумага, доллары, что-то еще. Условные единицы, действительно условные. Сегодня они обладают ценностью, а завтра нет. Но здесь в одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что в былые времена всякая вещь обладала какой-то ценностью. Он говорит, даже сломанные вещи, поскольку они были сделаны из ценных материалов, из золота, слоновой кости, чего-то еще. По меньшей мере, как сырье это обладало некой ценностью. Вот. И поэтому люди даже какие-то сломанные вещи могли продать как сырье и от этого можно было что-то получить. Сейчас или какие-нибудь там мебель из какой-нибудь древесно-стружечной плиты или из пластика. Это утиль, только выкинуть можно. Никому это, так сказать, не сдашь. Даже на дрова толком не годится. Это говорит о том, что люди были весьма практичны. Какая-то посуда дурацкая из какого-то фарфора или из керамики, которая считается там чем-то таким очень серьезным. У богатых людей должна быть посуда из керамики. Ну и что, уронили, упал, и нет этой керамики. Вот, а если посуда из серебра, из золота, хоть там трактором по ней проезжая, она обладает определенной ценностью, как лом металлов ценных. Итак, это чисто такой материальный, практический аспект ведической культуры. И так все было построено, что дом, вокруг сад, тут же озеро, и чистота, и питание, чтобы мыться, не нужно ждать милости от водоканала, там, с какой-то непонятной вообще ржавой водой вонючей, в которой какие-то там стафилококки плавают. И там, вот, все, естественно, чистые водоемы, сад, тут же питание для людей, так сказать, которые не особо чьего-угодием занимаются. Пошел, собрал плодов, поел, все. Нет никаких проблем. Это обозначает простая жизнь. И когда такая жизнь простая, то голова ничем не заморочена, ум спокоен, и можно легко практиковать духовную жизнь. У простой жизни самое главное преимущество, это не просто какая-то бедность, а главное преимущество простой жизни, что ум не загружен. Если разобраться, чем у людей загружены умы, это сложной жизнью. Все так сложно сейчас. Вот. И, причем сложности все какие-то такие искусственные, дурацкие законы, искусственные сложности. И это все очень сильно отягощает жизнь людей. Все как-то неестественно. И поэтому, когда ум такой обеспокоенный всякими ложными вопросами, очень тяжело сосредоточиться на чем-то. Но когда жизнь проста, естественно, когда богатства являются естественными, то есть здесь все вот эти вот богатства, которые перечислялись, это все богатства природы, не искусственные богатства, богатства природы, золото, серебро, слоновая кость, драгоценные камни, сады, деревья, воздух, вода, это естественные богатства, которые никуда не деваются, если человек живет в гармонии с природой. Сейчас искусственные богатства у людей, вот, которые могут очень легко обесцениться, обанкротиться. Итак, это чисто внешние преимущества ведической культуры, естественного образа жизни. Но мы знаем, что это имеет лишь относительный смысл, потому что если человек не практикует духовную жизнь, то даже все эти материальные ценности, они теряют свой смысл с течением времени. Итак, эта благостная естественная культура была нужна лишь как плацдарм, основа, на которой практиковалась духовная жизнь. И вот в таких шикарных условиях, представьте себе, что там какие-то мягкие подушки, покрывало, как белая пена, какие-то там кресла из слоновой кости, все такое мягкое, золотое, чистое, благостное. Все, что исходит из природы, все благостное. Такая благостная атмосфера, сад, птицы, пчелы, деревья, озеро. Кажется, все, только вот наслаждаться, развлекаться. Никакой, так сказать, современный коттедж, дворец, он ни в какое сравнение не годится по сравнению с теми обстоятельствами, условиями, в которых жила Девахути. Вот. Но при этом она не теряла духовной цели жизни. Мы знаем, что когда люди в материальном плане занимают какое-то очень высокое положение, обладают большим богатством, как правило, это в них порождает гордыню, и им трудно обращаться к Богу, даже, кажется, незачем. Кунти Деви об этом в свое время сказала. Джанма, Ишвария, Шруташ, Ибхир, Эдхамана, Мадах, Пуман, Найхарти, Адхитхатум, Твам, Акинчана, Гочинра. Говорится, что те, кто идут путем материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, великим богатством, мирской ученостью, телесной красотой, не могут обратиться к тебе с искренним чувством, мой Господь, потому что ты богатство нищих, так говорится. То есть очевидно, что это вот материальное, все эти материальные достоинства, они часто делают человека гордым, материалистичным и неспособным на духовную жизнь. Но здесь мы видим, что Девахути, кажется, все эти вещи были не помехой. Джанма, очевидно, у нее было высокое рождение, дочь императора, куда еще выше. Ману ее отец был, праотец человечества. Итак, Джанма высокое социальное положение. Айшвария, богатство, тоже очень большое. Что там, Шрута, образованность. Да? Шрута это тот, кто наслушался всего. Шрути много слушал. Шраванам делал Шрута. Итак, она была очень образована, также в такой семье, естественно. И Шри, она была красива, здесь говорится, что несравненная красота Девахути. И так, кажется, с точки зрения Кунти Деви, она должна была быть полностью дисквалифицирована Девахути от преданного служения. Джанма, Ишвария, Шрута, Шрибхир. То есть все, кажется, человек с точки зрения материального прогресса находится на высочайшей ступени. И происхождение богатства, и красота, и образованность, все присутствует. Но при этом у Девахути всегда было правильное видение, правильное понимание вещей. То есть это говорит о том, что есть правила, есть исключения. И в данном случае эти все материальные достоинства не мешали Девахути практиковать духовную жизнь. Вот это редкий случай, но тем не менее такое бывает. Также мы знаем, в играх Господа Читания был такой, как Господи, Пундарик Видянитхи, который был воплощением этого Вришабану, отца Шримати Радхарани. И он тоже был сказочно богат. Когда кто там, кого там привели? Гададхару, да? Гададхару, который был как нищий монах Брамачари, привели в дом и сказали, должен получить посвящение у этого человека. Он посмотрел на этого Пундарика Видянитхи, который лежал на дорогой такой, дорогом диване каком-то, и что-то еще даже при этом курил, кажется, да, какой-то кальян. Ему сказали, вот это чистый преданный, должен у него посвящение принять. Вот. Гададхара чуть в обморок не упал. Он говорит, что, как у такого человека можно принять посвящение? И кто там с ним был? Мурари Гупта, кажется, да? Вот. Он взял тогда и процитировал какой-то стих из Шримад Бхагаватам. Что-то там о играх Кришны и Радхи или Гопи. Вот. И когда этот Пундарик Видянитхи услышал этот стих, у него судороги начались, он упал с этого дивана, скатился, и там, говорится, несколько часов его не могли успокоить. То есть его бхава несколько часов продолжалась. То есть это духовная вибрация, этот стих, который прозвучал из Шримад Бхагаватам, он ввел этого Пундарика Видянитхи в такое состояние экстаза, что он вообще забыл во всем, где он находится и что тут такое в материальном плане происходит. И тогда Гададхар Пандит оценил, что несмотря на внешний комфорт, на все эти внешние обстоятельства, Пундарик пребывал, Видянитхи пребывал в трансцендентном сознании. То есть, когда человек становится преданным, тогда все эти вот материальные обстоятельства уже не помеха, как в 10-й песне Господь Брахма, обращаясь к Верховному Господу, говорит, что «О мой Господь, пока человек не стал твоим преданным, то все его, так сказать, материальные привязанности и желания, то, что обкрадывает его, его дом – это его тюрьма, а все его любовные взаимоотношения – это не что иное, как просто-напросто кандалы. Но когда человек становится твоим преданным, тогда все эти вещи преображаются. То есть, смотрите, преданность Богу – это то, что как раз изменяет все вокруг. Как бы вещи остаются внешне такими же, как они были, но их теперь как бы вот эта вот иллюзорная сила, которая обычно затягивает людей, опьяняет людей, она больше не действует. Почему царица Кунти говорит, что вот это вот плохо, Джанма, Айшвария, Шрута, Шрибхир? Говорит, эдхамана мадах пуман. То есть это людей, пума, она делает маду, сумасшедшими. То есть обычно четыре вещи, высокое происхождение, богатство, мирская образованность и телесная красота, это то, что делает человека мад, безумным буквально. Вот. И по этой причине они не могут искренне обратиться к Богу. Безумие обозначает, что человек не может правильно оценить свою ситуацию. Вот что такое безумие. Неспособность правильно оценить реальность, неспособность правильно оценить возможности, энергию времени и так далее. Вот это называется безумие. И так вот эти четыре вещи делают человека безумными. Но Девахути они не сделали безумной. Девахути как раз пребывала в совершенно здравом состоянии. И могла правильно оценивать реальность, свое нынешнее положение, свои перспективы. И в этом состоянии она практиковала духовную жизнь. Она получила Конечно же, все благословения своего великого мужа, преданного, йога, кардамы. Она также получила великие благословения и наставления Шикшу, своего сына Капилы. Шикша, наставление, это основа духовной жизни. Иногда люди думают, что весь секрет духовной жизни кроется в дикше, в посвящении. Мне бы только пройти дикшу и все, и я сразу же стану чистым преданным. Я окажусь записанным, значит, в книгу, как сказать, в книгу жизни, и все. Это типичная, сказать, христианская идея. Мне бы только покреститься, и все. И вот, так сказать, Христос примет все грехи на меня, а я буду спасенный. Таких любителей халявы. То есть все, дайте мне покреститься, дайте мне инициироваться, и все. И теперь я буду только ходить на даршан своему духовному учителю, рассказывать ему о своих проблемах. Вот. А когда он меня спросит какой-нибудь дурацкий вопрос, типа там, повторяешь ли ты мантру или следуешь ли принципам, вот, я скажу, ну вы что, Гуру Махарадж, у меня столько проблем, как можно вообще всему этому следовать? Вот. То есть часто люди совершенно не воспринимают основу духовной жизни. Основа духовной жизни – это шикша, именно наставление. И дикша, посвящение, да, имеет смысл лишь тогда, когда человек уже строит свою жизнь на этих принципах шикши, наставления. А если человек думает, что просто я приму дикшу или пройду обряд крещения, и таким образом я уже буду спасен, как верят наши братья-христиане. Они верят, что они спасены. Я спасен. Ты спасен? Нет. Ты не крестился, значит, ты не спасен. А я спасен. Это в Бхагаватам называется вимукта манина. То есть они считают, что они освобождены. В своем собственном уме манина. Они думают, я освобожден, я же крестился. Все, значит, Христос принял все мои грехи на себя. Все. И я думаю, что я освобожден. Я уверен, что я освобожден. Это называется вимукта манина. А если реально посмотреть, человек освобожден или нет, это же видно. То есть у всего же есть признаки. Мы же знаем признаки освобожденной души. Освобожденная душа – это душа, которая свободна от влияния трех гун, материальной природы. А когда посмотришь на этих людей, на их образ жизни, что они едят, что они пьют, как они живут, о чем они говорят, каково их увлечение и образ жизни, мы видим очень хорошо проявление даже каких там трех, двух гун материальной природы. Страсти и невежества, благостью не пахнет. И при этом они имеют наглость полагать, что они спасены. Вимукта манина. В своем уме они думают, мы спасены. Спаситель отдал свою жизнь за нас, свою кровь и плоть. Он на кресте. Вот, и, так сказать, все в порядке. Благодаря этому мы гуляем. Он на кресте, а мы гуляем. Мы спасены. Вот, это величайшая форма заблуждения действительности. Вот, и иногда эта христианская идея, она проникает в головы преданных, вот, которые думают, что вот, главное получить дикшу, и все будет в порядке, все будет хорошо. Вот, я спасен. Вот, но мы видим, что реальное спасение приходит от шикши. Здесь даже не сказано, что Девахути проходила какой-то обряд посвящения. Ничего такого не было. Вот, потому что обычно в ведическом обществе женщинам не давали формального посвящения. Вот, но в чем был залог ее успеха? В шикше. То есть вот она получила самое главное наставление своего как бы, учителя, которым был ее собственный сын, и он по совместительству был верховной личностью Бога. Здесь говорится, что она была к нему привязана. Привязана обозначает, мы знаем, что мирские привязанности – это врата в ад. Капила Дева говорит, Джана Санга, привязанность к материальному – это врата в ад. Но он говорит, если ту же самую привязанность обратить на садху, он говорит, что садху Санга, привязанность к святым – это то, что открывает врата в духовный мир. Та же самая привязанность, но к духовным личностям. Итак, Девахути очень повезло, что она была привязана к сыну, но ее сын был не простой личностью, ее сын был верховной личностью, верховный Господь. И так она скучала по нему вполне естественным образом, кажется, как мать скучает по своему сыну, но это не было материальной привязанностью, потому что сын был верховным Господом, поэтому это была разлука с Богом. Мы знаем, что разлука с Богом – это высочайшее, чего только можно достичь, потому что разлука – это тяга, желание быть с кем-то. И когда человек думает о ком-то он скучает, то это, естественно, и уже является залогом будущего. Мы знаем, Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия человек не помнил в момент смерти, этого состояния он достигает. Все ясно, ям-ям вапи-смаран бхавам. То есть о каком состоянии помнишь, ум это и есть матрица, которая определяет наше будущее тело. И поскольку Девахути была привязана к Господу Капиле, все в порядке. Вот эта привязанность, это уже есть ее квалификация. Итак, ее залог успеха, это была привязанность к сыну Капиле и те наставления, при помощи которых он осветил ее ум, все ее бытие. Вот поэтому смысл не в том, что она осталась дома, а Капила и Кардама ушли, а смысл в этой внутренней духовной жизни. Внешние обстоятельства могут помогать, могут мешать, внешние обстоятельства могут быть самыми разными. Вот. Но смысл не в этих внешних обстоятельствах, а во внутренней наполненности, чем человек занимается. Как Бхактинат Хакур пел, грихидхако, ванидхако, сада хариболодаки. То есть независимо от того, находишься ты в грихе, то есть в доме, либо в ване, в лесу, сада хари бола. Так. Сада обозначает всегда. Хари бола это обозначает пой всегда имена Господа хари. Итак, грихит хако, ванит хако, сада хари бола. Так. Независимо от того, ты находишься в лесу или в доме, всегда пой святое имя. Дом это символ привязанности. Дом это символ грихастхашама. Гриха, дом, грихастха, живущий в доме. Ваны это символ чего? Ванапрастхи. Ваны, лес – это символ отречения или саньяс. Итак, независимо от того, внешне вы живете в доме, то есть является ли ваш ашрам как бы таким вот ашрамом, симулирующим привязанности, грехастха, либо вы живете вашими, которые стимулируют отречение, вани, лес. Независимо от этого, если человек сада хари болу дако, если он всегда поет святое имя, то это является важным. Вот таково, собственно говоря, учение Господа Чайтани. Об этом Бхактивинода Хакур как раз в своей песне пел. И поэтому мы видим, что люди могут быть внешне в разных обстоятельствах. Одни живущие в шикарных домах, другие живущие под деревом. Вот. Но духовный прогресс зависит не от этих внешних обстоятельств, а он зависит от того, чем человек занимается, чем он в этом доме занимается, чем он в этом лесу занимается. Прабхупада говорил, что иногда живущие в лесу, это не такие уж отреченные люди. Говорят, обезьяны тоже живут в лесу. Они тоже вегетарианцы, они прыгают по деревьям, едят бананы. Вот, по виду они, так сказать, у них нет никакой одежды, как отреченные саньяси они ходят. Ну что? Это называется, как он там, как-то марака вайраги. Да? То есть, да, это отречение... как бы обезьяне, что внешне у человека как бы ничего нет. Он говорит, но у каждого из этих самцов по целой дюжине самок, такое у них отречение. Вот, поэтому чисто иногда в Индии видно людей, у которых вообще, так сказать, только одна набедренная повязка, или даже гамча, или вообще так ходят. Вот, но это не всегда является признаком отречения на самом деле. Вот, и поэтому из всех вот этих вот стихов о жизни Девахути мы можем сделать вывод, что хотя она жила в идеальных материальных условиях, ей это не мешало. Вот. Но здесь, как говорится, раз на раз не приходится. В целом говорится, что, конечно же, люди, которые в такой идеальной материальной ситуации живут, им очень тяжело проповедовать. Вот. Пойдите куда-нибудь в очень такой богатый дом или еще попробуйте проповедовать там. Вот. Или попробуйте проповедовать где-нибудь в таких местах попроще. Вот. Конечно, бедность это тоже плохо. Бедность, говорится, убивает все хорошие качества в человеке. Крайняя нужда. Вот поэтому сама по себе бедность не является спасением и богатство не является препятствием. То есть и то, и другое может быть. Вот. Но смысл в том, чтобы человек в любых обстоятельствах был связан с Богом. Хотя иногда вот эта вот материальная квалификация, она мешает людям, она делает их слишком гордыми. Вот. Итак, завершаю последний комментарий к 20 стиху. Мы сегодня целую кучу стихов прочитали, завтра 21 текст будет. Шрила Прабхупада пишет: «Таким образом, чтобы избавиться от материальных привязанностей, нужно развить в себе привязанность к Верховной Личности. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Парам дришта ниварта те. Только тот, кто узнал вкус духовного бытия, сможет отказаться от материалистического образа жизни. Вот. То есть материалистический образ жизни – это сами желания. Конечно, желания, они уже потом выходят наружу, и человек обставляет себя богатыми вещами, и все это становится для него как бы таким самоцелью. То есть мы видим, что у Девахути тоже было много богатых вещей, перечисляли все эти там кушетки золотые, слоновые кости и прочее, прочее, дворец из отборного мрамора, но для нее это не было каким-то предметом гордости, для нее это была норма. Сейчас люди, поскольку в Кали-югу в целом бедны, то вот эти вот вещи считаются предметом роскоши. А тогда, в общем-то, это было более или менее нормой, поэтому это не будоражило ум людей так сильно. И поскольку люди были добродетельны, то преданность к такой душе приходит очень естественно. Сейчас очень часто богатство связано с греховностью, потому что нажить очень большое богатство в Кали-югу честным способом довольно-таки трудно. То есть нужно каким-то образом кого-то обмануть или быть просто родиться в какой-то богатой семье, из прошлой жизни это принести, или быть каким-то гением, который прям, так сказать, настолько гениален, что все готовы к вашим стопам кидать деньги. Что-то вы такое делаете, что а вашу картину продают за 20 миллионов долларов, или вы поете, и ваши диски расходятся какими-то там миллионными тиражами. Вот, там как это, надо сделать какое-нибудь талантливое произведение, как эти там «Обратная сторона» Пинк Флойд написали, да? Пожалуйста, пластиночка, полгода работали, 250 миллионов копий. Самая продаваемая пластинка в мире на планете. Вот, и все, люди раз, сразу из таких простых парней стали там мультимиллионерами. Вот. То есть надо что-то такое супер вообще сделать, чтобы весь мир там стоял в очереди, покупал ваши пластинки или еще что-то. Вот. Но таких людей очень-очень мало. Вот. Поэтому для того, чтобы стать богатым в Кали-югу, нужно быть, как правило, большим мошенником. Вот. А когда человек неблагочестив, тогда к неблагочестивой душе привить преданность очень-очень сложно. Преданность у такой души находится очень-очень глубоко. Поэтому в Кали-югу, как правило, богатство является дисквалификацией для преданного служения. В те времена, когда жила Девахути, богатство это была норма жизни. Оно было показателем праведности, стабильное богатство. Не то, что сегодня оно есть, а завтра вас уже нет. Завтра вас арестовывают, говорят, где взял, и вообще там, и сажают вас на 10 лет. Вот как каких-нибудь наших там олигархов известных. Вот, все, богатство было и богатства нет. Очевидно, что у этого богатства основой было не благочестие. Если бы у этого богатства основой было благочестие, то оно бы так быстро не ушло. Вот. А если сегодня ты богат, а завтра ты вообще сидишь уже где-нибудь там в тюрьме или шьешь рукавицы в зоне, вот, то есть очевидно, что у этого богатства не та основа какая-то была. Вот. И поэтому, когда у людей не хватает благочестия, очень трудно принять духовность. Поэтому царица Кунти говорит, что вообще эти вещи, Джанма, Ишвари, Шута, Шибхир, они просто сводят живое существо с ума. Вот. Но если кто-то богат и при этом благочестив, как Девахути, тогда преданность легко приходит к такому человеку. И стоило Капила Деви только рассказать ей просто обо всех этих вещах, и все. Хотя Девахути, в общем-то, мы знаем, что до рождения Капилы, казалось бы, ну просто жила, так сказать, благочестивой материальной жизнью. Что там райские все эти дворцы, чувственное наслаждение и так далее, ну, хороший муж и так далее, но каких-то разговоров о Боге, чего-то такого не было. Вот. Но основа была, она была благочестивой личностью, и поэтому, когда появился в ее жизни Господь, очень легко, естественно, все это приняла, и духовная жизнь для нее стала естественным продолжением. Это не было какой-то кризис, о, Господи, там всю жизнь я вела неправильно, нужно отказаться от всего этого, мой дворец, это моя могила, все там продать, пожертвовать. Нет, ничего этого не было. То есть мы видим, как естественно и легко жила Девахути. В молодости, естественно, какое-то наслаждение, богатство, семейная жизнь и так далее. Вот это время прошло, пришло другое время, и также легко и естественно человек входит в духовную жизнь без кризисов, без всяких там воплей, без запоев, как там у людей кризис системы ценностей сопровождается запоем каким-нибудь, попыткой залезть в петлю там или еще что-нибудь, что же делать. Вот и преданные говорят, пожалуйста, вылезите из петли, мы вам тут принесли книги и так далее. Вот, то есть, как правило, через какие-то такие суровые ломки, через суровые ломки и кризисы люди приходят в духовную жизнь. Это означает, жили неправильно. Одну систему ценностей нужно менять на другую, полная перестройка сознания, диваны в окно, там все это. Вот. Ничего этого нет в случае с Девахути. Вот. То есть все одно плавно перетекает в другое. Это обозначает, что у ее богатства, у всех этих вещей правильная основа благочестия, дхарма. И тогда вещи естественным путем развиваются, и человек из материально богатого становится духовно богатым. Все хорошо. Нет нужды во всех этих скандалах, выбрасывании, в каком-то таком болезненном отречении, какой-то там переоценке. Эх, дурак, я дурак, вся моя жизнь вообще была неправильна. Все правильно. Все правильно в начале, все правильно в середине и все правильно в конце. Вот это великое благословение ведической цивилизации, которой нам не видать как своих ушей. Вот, поэтому за нами пришел Господь Чайтанья. И сказал: мой дорогой господин, пожалуйста, забудь все, что ты знал раньше. Пожалуйста, сказать, брось все эти глупости. Пожалуйста, прими Кришну, пожалуйста, прими Харинаму, пожалуйста, его святое имя прими. Вот. И сказать, все, что было раньше, это не так важно. Кто старое былое менет, тому глаз вон. Вот. Главное, так сказать, это Кришна. И, пожалуйста, двигайся к нему. И независимо от того, где ты там находишься, в доме или уже дома нет, вот, вместо и лесов вокруг тоже нет, вот просто на улице непонятно где, вот, в доме или в подвале этого дома ты уже живешь, вот, это не имеет никакого значения, вот, все, Сада Хари Боля Даку, всегда повторяй святое имя, это является единственным спасением для людей Кали-Юги, никакие другие процессы, все эти варны, все эти ашрамы, это все вещи, которые очень хорошо работали в другие времена. Сейчас мы видим, что даже люди, так сказать, в разных ашрамах имеют всякие разные проблемы. И отреченные люди могут иметь свои проблемы, и привязанные могут иметь свои проблемы. И в грехастха ашрам они на бис могут несколько раз вступать. Вот, чего только не бывает, каких только чудес Кали-Югу не бывает. Поэтому ни варны, ни ашрамы не являются спасением для человека в Кали-Югу. Единственным спасением для него является Харинама. Поэтому вот это вот наставление Киртания Сада Хари является самым главным, наверное, для человека. Вот. Но для того, чтобы святое имя стало убежищем, ему нужно развить просто определенную квалификацию, стать смирение травы, лежащей на дороге, терпеливее дерева, оказывать почтение всем и не ждать почтения в свой адрес. Тогда святое имя примет этого преданного и наградит его чистой любовью к Кришне. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Вы сказали, вот у нее было легко, с самого начала и в конце. Но мы знаем, что в начале она служила, там волосы спутались, там прочее, за собой служила Кардалуни. Потом она, когда Господу Капили говорила, она говорит, эти чувства, они меня как чередный конь топчут. Это самое. Спаси меня, помоги мне.
И что?
Ну, не так уж вроде это самое. Проблемы все время нужно было...
Проблемы есть у всех. Естественно, что любой, даже праведный материалистичный образ жизни, он все равно не дает вкуса душе. И поэтому она говорила, что эти чувства замучили меня. Чувства замучили меня. То есть Девахути пыталась наслаждать свои чувства, и это не было греховным. Все было по, так сказать, ее благочестивой карме, к ней это легко пришло. Родилась в семье императора, выдали за такого замечательного мужа, это к ней приходило все легко. Поэтому она не совершала каких-то греховных действий ради своего наслаждения. Вот. Но поскольку внешняя чувственная деятельность не дает ничего душе, она иссушает чувства. Поэтому вполне естественно, у Девахути после камы, что развилось? Желание мокши. Правильная дхарма, она привела, так сказать, к артхе, все замечательные внешние условия. Артха, экономическое процветание, предоставило возможность чувственного наслаждения. Она прошла через этот период камы. И теперь кама благочестивая, то есть кама заслуженная, не грехом нажитая. Кама, наслаждение чувств, привело ее к естественной идее, мокша. Она говорит, чувства замучили меня, все, надоело, хочу чего-то другого. И наставления Капилы Муни, они как раз, грубо говоря, в коня корм, то есть то, что надо было. Вот, ей нужна была мокша, и он ей дал эти наставления о мокше, об освобождении, о преданном служении. То, что она служила своему мужу, кардами, там, похудела, волосы спутались и так далее, вот, это ее дхарма. Это ее обязанность. Вот, женщины в былые времена так были воспитаны, что это было нормой. Недавно посмотрел фильм такой смешной, индийский, «Муж и жена» называется. Он современный, но очень хороший фильм такой. Как раз, ну, такой, как бы, не особо глубокий, но такие интересные моменты, как бы, дхармы. И там, значит, как две подружки выходят замуж. Одна такая очень деловая женщина, современная, в Индии. Все там ходит в брюках, значит, там произносит речи о женской независимости и так далее. Вот. А вторая такая правильная девушка индийская сходит в саре, там все, вот, никому в глаза не смотрит, всем кланяется. Вот такая очень скромная, в деревне выросла, там дхарме следует. Вот, только там вышла замуж, мужу там на подносике, там, чай, орехи, бетель на закусь, там, значит, стоп его касается. А муж современный, там, пинком ноги этот поднос, там, говорит, ты вообще там, что там за дура, там, давай закурим, давай выпьем, там, пойдем на дискотеку. Индуса одна там плачет, бедная, не знает, вообще все правильно делает, а он вообще какой-то псих, там, вот этот муж попал. Ну, в общем, там, любопытный такой фильм, очень, и просто показывается, как вот она воспитана, и это воспитание из нее, ну, очень трудно выбить вообще. Хотя муж от нее требует вообще других каких-то вещей, а она вот такая вся, правильная, и хотя в конце концов она подыгрывает немножко там, именно для того, чтобы показать, что в этой всей западной культуре ничего нет. Она начинает тоже якобы там одевать западную одежду с ним на дискотеке, все там где-то даже с ним и выпила, и закурила, все с такой современной такой дамой стала, а в конце концов заканчивается тем, что она там чуть ли не пытается имитировать, что она с его другом там загуляла или еще что-то. Он говорит, ты что, с ума сошла? Он говорит, ну ты же этого хотел, ты же хотел, чтобы я была такая современная, тогда, пожалуйста, получай плоды этой всей современности. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты стала такой, какой ты была сначала. Он говорит, на самом деле я и осталась такой, он говорит, просто прикидывалась. Ну там ей дали совет. Одна семья, как себя повести, чтобы довести эту идею до абсурда, чтобы он понял, что это чушь абсолютная, вся вот эта вот западная культура. И она ему показала, и он говорит, нет, на самом деле, конечно же, лучше традиционные ценности. Где там чаек на подносе, орехи бетеля, ты такая была хорошая, послушная. Вот. Ну, то есть смысл в том, что когда в человека это вот воспитание вложено, то это очень трудно исправить, понимаете? И не нужно это исправлять на самом-то деле. Вот. И Девахути была воспитана соответствующим образом, что муж это как Бог. И все, к нему нужно относиться таким образом, хотя внешне он там мажется непонятно кто, вот, но тем не менее они понимают, что вот Господь дал такого мужа, значит все, надо служить. То есть для нее это было не чем-то таким страшным для Девахути, это было естественное продолжение. Женщина выходит замуж в ведической ситуации зачем? Чтобы служить мужу. Что за странная идея? Спросить современную женщину, зачем выходишь замуж? Как зачем? Чтобы сесть ему на шею. А ведическая женщина для чего ходила замуж? Чтобы служить стопам мужа. Представляете, такие разные концепции? Сесть на шею или служить стопам? И для чего ей нужно было служить стопам? Потому что она понимает, что женщина это не самое лучшее рождение, но в великом муже моя удача. Все, служа его стопами, получаю благо. То есть совсем другая система ценностей была вложена в человека, совсем другая. И поэтому она понимала, в служении мужу мое спасение. Вот так. Понимаете? И из такого понимания жизни вытекала вот такая культура. Сейчас вы попробуйте человеку привить вот эту женщину, скажет, да вы что. Ну, конечно, можно там перед, попридуриваться перед свадьбой, там, из себя там, смиренную продемонстрировать, а после свадьбы-то все ясно уже. Маски сняты, так сказать, и все, теперь уже роли другие. Вот. То есть так в основном люди мыслят. А Девахути была воспитана иначе. Поэтому эта аскеза, которую она прошла, это не было какой-то там страшной вообще, там, чем-то непонятным, неожиданным для нее. Это все ожидалось. Это все как бы вписано в программу. Это условия брака.
Я вот еще поясню такой момент. Значит, согласно ведь женщина на каждом этапе должна быть под защитой.
Да.
Но последний этап, вот тот, который Капила Муни уходит, да, это самое, уходит и оставляет матерь. По идее, он должен был вроде как быть с матерью, да, и до тех пор, пока она не оставит тело.
Опять же, это все как бы вопрос рожден из кальюжной ситуации, что мать это какая-то одинокая старушка, которая брошена там в какой-то квартире, и вокруг только там эти черные риэлторы вьются кругами, чтобы бабушку, так сказать, выпихнуть из этой квартиры и забрать ее себе. Да? Вот, и отсюда, так сказать, вот. Но здесь мы читаем, что Девахути была окружена там всякими служанками в количестве там, не знаю, там миллиона или сколько их там было, этих служанок. То есть за ее телом была полная забота. Не было проблем с заботой о теле. Вот. Нет нужды, как сейчас, там, бедную бабушку переводить через дорогу, там, из аптеки приносить лекарства там, или еще что-то. Там. Бабушка не может перейти через дорогу, потому что там джипы гоняются страшной скоростью, избивают этих бабушек пачками. Там. Вот. То есть ничего этого не было, так сказать, понимаете? Вот. Она жила в естественной среде, значит, за ней ухаживали все эти служанки, то есть телу была обеспечена забота. Что сделал Капила? Капила обеспечил заботу о душе, дав ей наставление. И поскольку в те времена, когда жила Девахути, память была хорошая, наставления остались, все в порядке. Капила остался с ней в форме вани, наставления. Вот, забота была. О теле забота была служанками обеспечена, а о душе забота была обеспечена ее великим сыном, Верховным Господом Капилы. Ваши вопросы исчерпались, нет? Ага, еще вопрос третий.
Я бы, скажем, ответил на этот последний. Я так подумал. Ага. То, что он значит, пометование о Капиле не отлично от него самого. Поэтому он, на самом деле, как так, он Верховный Господь, она пометовала, она медитировала на его стопы, и он фактически пребывал с ней, потому что это Верховная Личность Бога.
Да.
Если бы это был человек, то он бы оставил, то в этом случае не было соблюдено вот это.
Да. Проблема в том, что вы пришли на лекцию с опозданием. И об эта идея у нас прозвучала в первой части лекции. Да. Еще вопросы есть какие-то? Да. Как бедность убивает хорошие качества, и какие именно? Бедность – это обозначает отсутствие минимальных условий жизни, когда человеку негде жить, когда нечего есть и так далее. И когда человек находится в таких экстремальных условиях, что даже минимальные его нужды не могут быть гарантированы, это толкает человека, как правило, на путь криминала. То есть, когда человеку долго нечего есть или еще что-то, что ему нужно делать? Он должен идти воровать, понимаете? Вот, и он становится на путь воровства или в путь обмана, когда он становится каким-нибудь профессиональным нищим. Он ставит перед собой иконку и говорит: ради Христа, что ради Христа, почему здесь Христос, ради Христа подайте, да? Христос не нуждается в подачках в этих пятаках, почему здесь Христос, вот они какую-то иконку перед собой кладут и под Бога они просят, вот подайте то, подайте это, зарабатывают некоторые из них больше, чем некоторые честно трудящиеся граждане, вот, то есть вот вам, пожалуйста, они становятся на путь обмана или на путь прямого воровства. Когда, вот как раз в этом же тоже фильме муж и жена там показывают ситуацию, когда один мужичок, он был слугой в доме, значит, ну там богатая женщина, он был садовником, и вот у него заболел ребенок, и не было, и он приходит к этой хозяйке и говорит: дайте 10 рупий, нужно лекарство, ребенок, там температура, лихорадка и так далее. Она говорит: иди отсюда, работай, там все, в свое время получишь зарплату, сегодня не, как бы, не тот день, когда зарплату дают. И вот этот бедный слуга, у которого, садовник, у которого нету даже 10 рупий на лекарство, ребенок, что он, ну что ему делать? Он бежит, идет и ворует, понимаете? Вот, и тут же его ловят. Все. Вот, то есть вот вам, пожалуйста, бедность убивает хорошие качества. То есть когда человек должен встать на путь криминала, и там новые проблемы возникают. Какие там еще качества? Честность, еще что-то. Вот, пожалуйста, естественно, что это убивает и чистоту, вот, потому что в этом состоянии у человека начинает развиваться зависть, потому что он начинает завидовать богатым, он начинает думать, что в мире какая-то несправедливость. Вот он, пожалуйста, так сказать, как такая крайняя нужда уже порождает и зависть, и жадность, и обман, и прочие вещи. Ну, это, можно сказать, творчески помыслить, конечно, продолжить список, но просто... Вопрос у вас оказался последним, поэтому временные ограничения положат конец нашей творческой активности на этом поприще. Но вы можете подумать сами. Все, вопросов больше нет. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.